Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Короткое свидание». С вами Виталий и Наталья Пронины, а также Владимир Петрович Киселев и Наталья Николаевна Киселева. Здравствуйте!
Добрый вечер. Добрый день.
До чего дошел прогресс, Владимир Николаевич? Владимир Петрович, да? Действительно. Вы сейчас находитесь у себя дома. Как называется ваш населенный пункт?
Город Жиздра, Калужская область. Это 300 километров от Москвы.
А мы в Санкт-Петербурге. Видите, мы можем разговаривать, общаться, задавать друг другу вопросы. Здорово?
Здорово.
Жалко, что времени мало, всего 50 минут, потому что вашу большую жизнь в такой короткий промежуток вместить очень сложно. И поэтому не будем откладывать надолго, сразу же начнем. Владимир Петрович, скажите, пожалуйста, ведь жизнь у вас была длинная и очень интересная.
Да как уж.
А с чего все началось?
Жизнь с чего началась?
Да.
Ну, до или после?
Да, вопрос действительно ребром. До или после?
Давайте все-таки до. Начнем до. Ведь вы когда-то отбывали наказание в местах лишения свободы.
Ну, началось все так банально. Молодые, сильные, дерзкие, там с площадки, девчонки. Ну, само атмосфера такая, показать силу, подраться. Угу. А тут назло участковый, подрался, на утром штраф плати. Угу. Подрался, опять штраф плати. Отец у меня трудяга был. Ну и мне говорил, я до этого учился в школе, у нас две школы в городе, ну из обоих исключили. Закончил ремесленное училище. И потом вот в ремесленном училище уже созрел к той жизни. Много детдомовцев было в училище, было с кого пример брать. Ну и началось. Но в итоге участковый нас достал, и мы его побили. А в те времена, это статья 191, это насилие над властью, это была чуть ли не расстрельная статья. Угу. Ну и все, и я загремел в тюрьму, у нас было три друга, все мы сели. И вот я считал тогда, что мне повезло. Я попал на тройнике в камеру еще со старинным вором, с царским еще. Матвей такой был. Знаете, элегантный, смокинг, седой.
В тюрьме, в смокинге?
Да. Он был гостиничный вор. Бабочку у него сняли, а смокинг вот оставили. Ну, у него всякие там фокусы карточные там были. И он меня учил жизни. На удивление, меня арестовали прямо из класса. Я в вечерней школе в 10 классе учился. И он мне начал преподавать жить. Он мне говорит, сынок, вот то, что ты делал до этого, вот, в тюрьме, это непозволительно. И он всегда приводил пример, что смотреть на банку с тушенкой, он говорит, там бык нарисован. Ну вот этого здорового быка в такую банку запрессовывают. И он мне говорит, учись. Он меня учил немецкому языку, можете представить себе? я на немецком языке уже почти разговаривать стал. Когда я пришел в зону, он уже там был, в окружении. Тогда еще, это было давно, мне только исполнилось 18 лет, 63-й год. Еще четвертажники пошли на зоны, те, которые 25 отсиживали. Это люди были, я вот рассказываю на зонах. Это были люди, ну, я влюбился вот в них. Влюбился в эти понятия. Влюбился во все это. Вы представляете, это, ну, мушкетерство настоящее. Честь, совесть. Слово дал. Не то, что хозяин слово взял и даешь. А там все было. За каждое слово надо ответить. За каждый поступок ответить. Благородство. Человек, отсидевший 25 лет, обращаясь к шнырю, говорил: «Мил человек, будь любезен постирать мне носки», и он ему за это платил. Я не рекламирую преступного мира, но я говорю, как было. Вы знаете, я с головой в это окунулся. Меня там заставили в школу закончить. Из школы взяли, меня в школу определили, договорились с учителями. На осень мне химию одну надо было сдать. Мне одного кандидата химических наук представили репетитором. Говорят, если не сдаст он осенью, то прыгай на запрет. И он меня учил там этим формулам всяким. Вы знаете, это было такое вот, ну, меня, я как сын полка у меня был, хотя вот такой. И все, и я вошел вот в эту как-то без всякой натуги. И уже жизнь пошла, ну, совсем по-другому. Ну, когда я освободился, это... Вот слушают меня, не слушают, родители будут рассказывать своим детишкам, те, которые на малолетке, которые сегодня первоходы. Вот запомните, парни, вы встали на этот замкнутый круг. Сколько раз я говорил там: все, последний раз. Выйду, все, теплицу построю, розы буду выращивать там, никуда не шло. Все. Дьявол – князь мира сего. И поэтому никуда вам теперь уже не деться. Почему, приходя вот за 25 лет служения в тюрьмах, куда ни приходишь, одни и те же физиономии знакомые, только виды режима меняются. Почему? Да потому что нельзя вырваться из этого замкнутого круга.
Можно вопрос?
Да.
Вас называют человеком-легендой. Вас Почему? Знают в исправительных учреждениях, вас знают бывшие, их родные и близкие. А главной причиной вот такой знаменитости стало ваше вот этот переломный путь, перевал. Ведь вы же были авторитетным человеком в криминальных кругах. Так как случилось, что вы решили изменить свою жизнь? Как вот эта граница прошла до и после?
Почему был? Хочу добавить.
Не я решил. Угу. Теперь я понимаю, что это решил Бог. Когда я пришел с четвертой судимостью на зону, ну, просто меня там хотела милиция. Это долгий разговор и не для эфира. Ну, просто меня подставили, и я сел вместо другого человека. От меня нужно было город избавить. У меня тут соседи вот напротив живут. Они мне потом каялись, говорили: когда ты приходил, освобождался, они ходили тайком в милицию и писали заявление. Пока Киселев в отпуск пришел, поставьте на нашем перекрестке милицейский пост. Мы боимся домой ходить. К моему дому подъезжали два вида транспорта. скорая помощь и милиция. Раньше не было столько много машин, там все. И вот я пришел на зону, озлобленный, ожесточенный. Папа с мамой отошли в вечность. Сестры уже, ну куда такой рецидивист? Они от меня отодвинулись. И я жил по той жизни, не имел семьи, дети не рождаются в зонах. И вот я, представьте себе, одинокий, озлобленный, ожесточенный, и вдруг на суду еще встать, суд идет. Я громко так сказал: Федор, вот слушай, сколько тебе жить осталось. Потому что кто меня подставил, такие люди, ну, не должны жить по понятиям. И мне зачитали 5 лет, и я пришел на зону с желанием вот на злобе досидеть этой срок, прийти, рассчитаться, а там уже будь что будет. И на зоне я впервые увидел верующих людей. Их там было 8 человек. Это настолько было, вот знакомые же люди. И вдруг я пришел один раз в барак другу, и смотрю, там, ну, семейники их называют, ну, кто вместе питается. И смотрю, что это семья большая, 8 человек там сидят. Я говорю: а это откуда такие? А мне говорят: это верующие. Вы знаете, я вообще в шоке был. Я их обошел, всех глядя им в лица, 2 раза. И потом мне в голове не могло это укладываться. Я там одному говорю: послушай, ты деда разорвал как грелку, и что, ты теперь святой, что ли? И они вот так. Я не читал никогда ни Библии, ни что. Ну, я начал поступать, видать, как стал торсянин. Вот напьюсь, обкурюсь, и у меня что-то меня будоражит. Думаю, что-то мне не хватает. О, вспоминаю, верующие есть. Я иду к ним в барак, я начинаю издеваться над ними, и я... А они все вот так, знаете, вот, да благослови тебя Господь, ну, непуть какая-то там. И знаете, вот в моем понимании собрались там коптер, хлеборез, ну, короче, вот те, которые вот, которым руку подать нельзя. И вот так продолжалось долго. Они даже приглашали там недалеко Малоярославец, и в Малоярославце была мощная церковь пятидесятническая, и начальствующий епископ Иван Петрович Федотов, он 18 лет за веру отсидел, он в кабинете Андропова там объяснял ему о Боге. Ну, короче, уважаемый человек. И вот братья эти попросили его приехать, что он приехал, ну, меня как бы там усмирил Словом Божьим. Вот, потому что они устали уже со мной там. И он приехал. Вы можете представить, кто я такой, и кто Иван Петрович в этом в христианском мире, начальствующий епископ России, СНГ и Балтии. Вот. То есть страдалец за веру. И приехал ко мне. И он отошел со мной там в коридоре к окошку, и мы с ним разговаривали долго. И я ему такие каверзные вопросы все задавал. Думаю, ну я же засыплю. Он мне все отвечал. А началось знакомство, у меня дружок, тогда 89-й год, немного демократии завеяло, и начали зоны приоткрываться и впускать верующих в зоны. А верующие, они же почти все сидевшие, и они читали Библию, они помнили этот завет Божий, спасай взятых на смерть. И они в тюрьмы стали стучаться. Начали пускать. И у меня один раз там дружок корявый говорит: Володь, пойдем, там верующие приехали в клуб, пойдем послушаем. Я говорю, кого слушать? Верующих, что ли? А он говорит, да с ними там Федотов, он 18 лет за веру отсидел. Пойдем послушаем. Ну, я сразу раз, 18 лет отсидел, ну, значит, свой, его же, если он начнет что-то обманывать, его же можно выкупить сразу. Ну, пойдем, говорю. И мы пришли, и мы там слушали. Да ну что слушали? Мы же сами умнее его, умнее сам себе я глава. Мы ушли, так ничего не приняли, что... Однажды верующие, Бог так сделал, рядом с Конкой и поселили, там с раскрутки пришел еще один верующий. Ну, а если с раскруткой, там вообще уважают этих людей. Ну, и мы так с ним то в шахматы поиграем, то поговорим. И однажды они посылку получили. И сало. Сало же это на зоне. Только больной может от него отказаться. Мне говорят, Володь, иди сало поедим. Я в их пролетку зашел, сало с ними поел. И они воспользовались, и мне тут же Новый Завет. Раз, говорит, Володь, вот тебе как никому, на, почитай. Но я сало съел, отказываться-то уже неудобно. Я пошел на свою шконку, лег, демонстративно так открываю ее. Надо так, ну а лукавый, он же тоже все это контролирует. И я читаю. Следуйте за мной. Федор говорит, Господи, дай родителей схоронить. Вот. А он говорит, оставьте мертвых мертвым, а вы следуйте за мной. И меня как это взорвало. Вы вот этому Богу служите, который родителей не дал, не дает похоронить. А мне мама 20 лет таскала, ну нет, вот последнюю пятеру без меня, 15 лет таскала по всей России. Передачки руки по пятке оттянула. И что я ее как не застал, не научал, как мне что проносить, я об этом не думал. И что отец здесь такой фронтовик, сам потом по 58-й осужденный был. Вот. Я о них не думал. А кто тут заревновал вдруг? А, родители, любовью воспылал. И все, и я эту пролетку, так по пролетке запустил это Евангелие, на этом как бы закончил. А подхожу к этому главному моменту, покаянию. Вдруг вот этим верующим уже приехали водное крещение преподавать. И хор, и вдруг шум на зоне, говорят. Женщины на зоне, ну представьте себе такое, там со всех четырех все на плац высыпали. И они так за оградой стоят, а там такое водохранилище и холмик. И они стоят там, и меня поразило, где женщины-то тут. Вот был бы на свободе, прошел бы мимо и не глянул. В белых кофточках, юбочки черные, косыночки. Никакого макияжа, никаких украшений. Ну, какие-то кроткие овечки. Вот стоят такие. Потом они запели. Ну, мы стоим, и вот кто там, ну, знаете, жеребятина обычно там. Осуждают достатки, недостоинства. После одного псалма вдруг они говорят. А сейчас мы хотим за вас помолиться. И вот близко ко мне, вот первая, которая стояла, пожилая сестра. И она так стала молиться, и их никто не просил за нас молиться. Она стала так молиться, у нее слезы вот как горох цепится, и она вот так вот. Я впервые увидел это. И вы знаете, я прямо услышал, что что-то у меня в груди хрустнуло. И я понимаю, что сейчас со мной что-то произойдет. Я задний ход включил из этой толпы, зашел за клуб, и я как начал рыдать. Я ненавидел себя, ненавидел эту женщину, ненавидел Бога. Оказывается, я слабак. Я под пытками молчал. Когда на меня целлофан надевали, я молчал. Когда эти пульсирующие наручники одевали до бессознания, я молчал. В карцере я молчал, а тут рыдаю. И когда я вышел оттуда, мне вроде немного так опухоль эта сошла, и я стал задумываться. Думаю, а почему я заплакал? А к этому времени ко мне пришло угрызение совести. Вот я часто говорю на зонах. Вот у меня, кроме всего, у меня 22 операции под наркозом за всю мою жизнь было. Одни эти переломы резаны, эти раны все зашивали. А то пришло угрызение совести. Оно намного сильнее физической боли. Я начал вспоминать каждое слово, которое я говорил обидной маме. Я вспоминал отца, которого я вообще отодвигал в сторону, не слушал ничего. И этой, думаю, негодяй, зачем живу? Да еще должны там на свободе. И вы знаете, могут называть меня трусом, и я не из-за трусости, а я просто понял свою негодность. Зачем дальше мучиться? Я даже крюк себе присмотрел. И вот пришло ко мне вот это, от чего я плакал. А тут уже литература началась, все там смотрят, читают, кто смеется, кто что. И мне пришла такая крамольная мысль. Думаю, отдай-ка я испытаю, ведь зэк уже ни во что не верит. Его столько обманывали. Вот от начала, от первого шага в КПЗ обман и подлость. Да, совершил что-то, но тебя усугубляют. Усугубляют, и ты себе неполноценным и не вынырнуть уже из этой трясины. И вот я думаю, да, я попробую. Я же знал, что если Бог и может прощать, ну, того, кто, ну, мешок комбикорма там украл, курицу, ну, с такими-то статьями, 4 судимости, все тяжелые стоки, несознанка, и куда? И вот я выписал потихоньку, книга там была, Джонни, кажется. Знаете, была такая книга, девочка с спиной позвонок, шейный позвонок сломала, и она настолько силы воли, она зубами рисовала. Меня это, конечно, поразило. А там в конце молитва кающегося грешника. И я думаю, дай попробую. Знаете, так по-мышиному, чтобы никто не видел, выписал это. И ночью, когда все спали, я помню, 3 часа в четвертом вышел, уже светать стал. Я это прочитал, молитву. И я, знаете, какое-то исступление такое пришел, я начал орать в небо. Бог, я не верю, что ты есть. Но вот если ты есть, ну покажись мне. Вот дай мне уцепиться за тебя. Дай, чтобы я видел. Потому что зэку нужно видеть. Он ни во что не верит, вот я о чем сейчас говорю. Его столько обманывали. Он ни во что уже не верит, никому. А я тут попросил вот от него какого-то свидетельства. Я стоял, если бы вы знали, с какой я глядел вот этой надеждой в небо. Потом у меня спрашивали: Володь, ну что бы ты хотел там увидеть? Я говорю: я не знаю. Может, звездой бы по мне кинул, может, рукой бы помахнул. Знаете, какой такой детский лепет. Но я ничего не увидел. Но я ему сказал тогда: Господи, если ты есть, если ты еще решишь меня простить, то я пойду за тобой. Я, оказывается, давал ему обещание, не зная и не в этом был не сведущий. И все. И ничего. И у меня злоба еще больше нету. Я сам убедился. Примерно месяц прошел. Мы загорали с другом за бараком. Я закурил, мне что-то так плохо стало. Я говорю: агроном, иди чефир заваривай, сейчас подойду. И я стал подниматься в секцию, и вы знаете, на меня такая, как чугунная плита навалилась. Вот наваливается, наваливается на меня. И я вдруг с ужасом понимаю, что эта плита меня уже раздавит, мне не вырваться. Вы знаете, я никогда не знал этих слов. Вдруг я заорал: Господи, не дай умереть без покаяния. Потерял сознание. Мне потом рассказывали: ты, говоришь, что-то там прошептал. А я думаю, я так кричал сильно. Очнулся в медсанчасти. Камфорой пахло. А у нас там вечно пьяный доктор Хас, так звали, сидит, как будто он понимает вот так, кардиограмму мою читает. И мне говорит: Киселев, а чего ты не умер? У тебя инфаркт был. И все. И мне же никакие евангелизации, мне же никакие проповеди. Я почувствовал, что Бог услышал меня. Я эти провода себе бросаю. Он говорит: тихо-тихо, сейчас тебе санитары на носилках на второй этаж понесут, тебе нельзя шевелиться. Я его обматерил, штанишки одел и на ход. Раз в секцию прилетаю, куда вы думаете? К верующим.
Церковь.
А их нет. Они, говорят, на обед ушли. Я на обед, а меня трясет всего. Я прихожу в столовую, они сидят. А им уже в это время, после водного крещения, разрешили в клубе собираться, ну, на молитву два раза в неделю. Я к ним подошел, говорю: когда в клуб идете? Ну, они думали, что я их уже днем пришел гонять, то по вечерам прихожу. Они говорят: Володь, ну мне надоело тебе. Я говорю: когда вы идете в клуб, я каяться приду. Надо было видеть их физиономии. Это жалко, нет, не было фотоаппарата. У кого ложка выпала, рты вот так. Ты каяться? Говорю: да. Я ночь проходил по локалке. Думаю, что они все спят. Скорее бы этот день, ну скорее идти. Все во мне кипит. И их на другой день это наступило. Локалки открыли для них. Локалки открывают, вот им в 7 часов идти на молитву. Вот они, и я за ними. Это вот стоит пупкарь, я говорю: открывай. Он: а ты куда? Я говорю: открывай, говорю, я на молитву иду. Тот если ключом попал, открыл локалку. И я за ними. Тишина. То их обычно не идут, их поносят там, как кому что вздумается. Я иду за ними, тишина такая. Проходим локалки, я слышал, воробьи летают. А я мокрый весь этот. Мне кто-то уже там, заходили в последнюю локалку, мне кто-то кричит: ты в них исповедание пошел принимать? И они почему-то выбрали сцену. Может, повыше к Богу. И они чувствуют, что я уже вот такой какой-то, не я. И они уже так осмелели. Говорят мне: ну, становись на колени, кайся пред Богом. В моем понимании кайся — это что? Явка с повинной и под протокол. Я говорю: а сколько времени вы будете здесь стоять? Они говорят: полтора часа. Я говорю: да мне месяца два надо рассказывать, что я вообще наворотил в жизни. Они говорят: Богу это не надо. Он помнит даже то, что ты забыл. Ты признай себя грешник. А как не признать себя грешником? Мы все знаем, что мы грешники. Но вырваться-то из этого никак, никуда. И я стал вместе с ним. И точно как написано в Библии: откройте уста. Я же никогда не молился. Я же никогда не знал, как это делается. Я открыл рот, я что-то заговорил. И вы знаете, у меня полилось изо всех отверстий. И все, я размазываю по лицу. Глаза приоткрыл, а тут лужа вокруг меня. Вот так думаю: ой, что подумают сейчас. И первый раз в жизни вот я видел видение. Видение такое, вот как будто я там загнал себе приличную. Гляжу, высокая гора, и где-то я посреди горы, и вот такой булыгу камень толкаю вверх. И все, изнемог и остановился. И с ужасом понимаю, что до верха мне ее не дотолкать, и бросить я его не могу, он меня раздавит. Я так замер, и вдруг сверху опустились две руки и взяли у меня этот камень. И первый раз в жизни мне стало так легко. Вы знаете, когда я открыл глаза, Бог второе чудо мне явил. Я вот всех этих 8 человек, которые стояли передо мной, я их любил как родных братьев всех, вот моментально. Я каждого сгреб в охапку, каждого расцеловал, не знаю, что так в Библии написано. А вы представьте себе, на зоне поцеловать мужика, это, ну, подписать себе приговор. Я ни о чем не думал. И все. А с этих пор, вы говорите 50 минут, а с этих пор ни ручек не хватит, ни тетрадок о чудесах Божьих. И вот я, когда освободился,
так,
пришел в церковь,
так,
и Иван Петрович Федотов мне говорит: пойдешь в колледж учиться? Я говорю: Иван Петрович, какой колледж? У меня мозги прочеференные. А это было уже 48 лет, 47, наверное. Он говорит: Дух Святой расшевелит твои мозги. А я еще, будучи там в зоне, уже когда я веровал, ну это тоже долго, вы представляете себе, я вдруг стал верующим. Братва потянулась ко мне. Вован, ну ты чего вообще, ты дуркуешь или... На полном серьезе. Вот. Я ему уже так уверенно, она: ну-ну, посмотрим, да. Ладно. Потом смотрю, дальше больше я уже хожу с этими верующими туда на молитву. И Бог укрепляет меня все. И они стали уже еще приступать. Ну, надо же со мной что-то решать. Глядите, вот. Кисель верующим стал, все. Куда деваться? И собрали блатсовет. И я вот поражаюсь, насколько Бог, настолько Иисус вот хранит нас. Он говорит, и волос у вас не упадет. И решали там мою дальнейшую судьбу. Иисус пришел на этот блатсовет. Знаете, что они решили? Что я пересидел, и у меня крыша начала подтекать. И ко мне решено было относиться как к больному. Вот бодрость чай появился на зоне, мне несут. Вовчик, на, попьешь, Кубчику, выздоравливай. Мишки на севере конфеты появились, несут мне, на, поешь сало там. Ко мне как к больному стали относиться. А я укреплялся, укреплялся так.
Дорогие мои, короткое свидание.
Знакомая история, Владимир.
Владимир Петрович, короткое свидание, к сожалению, короткое, но я уверена, что мы еще обязательно с вами встретимся в эфире. А сейчас у меня вопрос к вашей помощнице. Уважаемая, дорогая Наталья Николаевна, как вы решились выйти за человека с такой богатой историей? Как вы познакомились?
А познакомились как? Его сестра жила у нас в Ярославле, и когда он уже освободился и уже отучился, библейский колледж закончил, и пригласил свою сестру на окончание библейской школы. Ну и меня, она у нас в церкви была, его привела к нам в собрание и говорит: мы поедем к тебе на окончание библейской школы. Ну и меня пригласили. Вот. И так вот после этого как-то мы познакомились.
Угу. Вот. У вас трое сыновей.
Да.
Как зовут их?
Старший Никита, второй Даниил и третий Тимофей.
Который нам сейчас помогает в этой трансляции.
Тимофей, спасибо, да.
Сколько лет вы уже вместе?
Вот у нас 25 марта мы отметили серебряную свадьбу, можно сказать, 25 лет.
Скажите, пожалуйста, за всю вашу совместную жизнь были моменты, когда вам вы подумали, а могло ведь быть все иначе?
Ну, могло быть и иначе. Всяко было. Жизнь есть жизнь.
Трудно быть помощницей Владимира Киселева?
Ну, помощницей быть всегда, можно сказать, и трудно, и нетрудно. Дело в том, что у его служение было ответственное, он занимался тюремным служением, а это всегда, если на зоне идет благословение, то, значит, домой приедет какие-то испытания. То детки заболели, то сам это что-нибудь... стал давление или, в общем, болезни. Можно сказать, как у нас говорят, дьявол мстит за всякую, за каждую душу, которая покаялась на зоне. Mm-hmm. Вот.
Как сказать еще? Скажите мне, пожалуйста, Наталья Николаевна, но вы такая помощница. Вы посмотрите, Владимир, он молодой. Благодаря вашим усилиям, вашему уходу, вашему, вашей радости и вашему отношению к Богу, потому что вы же семья верующая, и дети ваши верующие.
Ну, верующие, да.
А что бы вы дали, какой совет женщинам, которые собираются замуж за бывших осужденных?
Ну, что если Бог очистил, как говорится, то нельзя считать нечистым. И нужно... Все привыкли, конечно, брать хорошее. Но надо кому-то и поднимать упавших. И приводить, ну, кто к Богу, а кто и просто в мире, чтобы полноценные семьи были и не боялись трудностей.
Вам пришел привет из Мурманска от Екатерины Евтюковой. Она вам присылает. Сергей Рыбушкин. Привет с поселка городского типа Малышево, Свердловская область. Игорь Горин приветствует вас, дорогие Киселевы. Татьяна Прокофьева говорит: слава Господу за все, за ваше свидетельство. Большое спасибо. Многие-многие люди сейчас смотрят на вас, уважаемые супруги Киселевы, и радуются. А мы вам тоже приготовили подарок. К серебряной вашей свадьбе, значит, преуспел. Виталий тоже тот и он один из тех, кто оказался в тюрьме и встретился с вами, Владимир. И это была судьбоносная встреча. О ней мы обязательно расскажем. А сейчас наш подарок. Меня спросили, при чем тут косари на лугу? Спрашивают, Борис. Что за название такое? Да, это название песни, которую любят Владимир Петрович и Наталья Николаевна. И мы для вас ее споем. А вы спойте ее вместе с нами.
Косари на лугу размахались острыми косами, что им божий цветок, им бы влить работу свою. Я мечтаю, уповаю, спасите мой Господи, на милость, лишь только на милость твою. Я на милость твою уповаю, спасите мой Господи. На милость, лишь только на милость твою. Только вера в тебя, вот моя неизменная спутница. Вера в то, что ты всем управляешь твоей рукой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты достойный. И спасительным камнем ты станешь предострой к Отцу. Я знаю, Господь, что
за меня ты заступишься.
И спасительным камнем ты станешь предострой к Отцу. А иначе
значит, зачем?
Ты поил меня, ты не
ростами.
Для чего показал мне любовь и свою теплоту? Для чего ты напомнил меня чудо-песнями
ростами?
Неужели для того, чтобы бросить
под ноги в коту?
И меня чудо-песнями, Господи, неужели для того, чтобы бросить
ноги с коту?
Косари на лугу отмахались острыми косами. Завершён синодус
кос,
моя невредимость стою. И как прежние чины убиваюсь небесными ростами, прославляю тебя за любовь и за милость твою. И как прежние дни убиваюсь небесными ростами, прославляю тебя за любовь и за милость твою. И как прежние дни убиваюсь небесными ростами, прославляю тебя за любовь и за милость твою.
Слава Богу!
Слава Богу! Дорогие Киселёвы, Владимир Петрович, Наталья Николаевна, слава Богу за возможность видеть вас и транслировать на весь мир эту передачу. Слава Богу за ваше служение. 25 лет вы служите в тюрьме, осужденным, их близким и родным. Это невероятный труд, он тяжеленный. Вот дай Бог вам сил, здоровья.
Чтобы он благословенный!
Благословенный. И я хочу передать слово человеку, который однажды в тюрьме, встретившись с вами, Владимир Петрович, тоже изменил свою жизнь. У нас осталось 5 минут.
Я вкратце, краткая сестра талантов.
Да.
В общем, дело обстояло так. На десятке мы сидели такие все вольготные. Я сидел на переднем сиденье, когда вы приехали. Такой весь развалился, короче, ну и слушаю. Что тут нам расскажут нового? Ну и как бы прозвучал такой вопрос. А я раньше уже со Христом сталкивался в 93-м году и уже знал его. Я уже знал Новый Завет очень хорошо. То есть, ну, ряд преступлений, событий, криминальная жизнь, она продолжалась. И тут Владимир говорит, поднимите руки те, кто раньше был верующим, ну, знал вообще Христа, и сейчас опять в местах лишения свободы. Ну, я такой, ну, я. Ну, и Владимир просто на меня, ну, это просто был Дух Божий. Просто, а вы еще рядом со мной стояли, и вы мне говорите, так а ты что здесь делаешь-то вообще? И меня прям вообще, я сразу, меня прибило просто вообще, вот реально. Вот как у вас камень вы толкали, не могли дотолкнуть, а меня просто как связали, к стулу привязали. И говорят, слушай, что тебе говорят. Хорош тут это самое, блатовать. Сидишь тут, блатуешь. И все. И мало того, после этого ко мне подходит пастырь потом и говорит, что не надоело, и тоже Духом Божьим. Приезжал потом пастырь, это, то есть это ряд событий вот было, после вас потом еще пастырь подошел, именно ко мне, говорит, не надоело еще, я в его глазах увидел не его, а мне конкретно Бог через его глаза сказал, слышишь ты, давай, хорош уже, все, это у тебя последняя твоя дистанция, забег твой, если не послушаешься, погибнешь. И все, после этого, когда я освобождался в 2016 году, потом десятку расформировали, меня увезли на девятку, самые сложные условия, там ужас, что творилось вообще там, типа Соликамска, короче. И я не знаю, в общем, Бог меня поставил в такие рамки, что просто, я когда освобождался, я вообще сказал, мне говорят, что будешь заниматься, кроме на свободе, я сказал, что я буду служить Богу.
Аллилуйя.
И с этого дня, уже четвертый год, слава Богу за Бога, если бы не Бог, то не дай Бог.
Владимир Петрович.
Господь.
Наталья Николаевна, спасибо вам за наше счастье, за нашу семью, за моего мужа, потому что мы действительно очень вам благодарны.
Пусть скажет, 2 минуты.
У нас осталось 2 минуты.
Напутствие всем.
И от вас напутствие. Да, у нас пропала связь, у нас отключился микрофон, к большому сожалению. К большому сожалению, сейчас я скажу Тимофею. И у нас остается 1 минуточка. Тимофей, включи нам звук, пожалуйста. Все, слава Богу, говорите.
Слава Богу. Спасибо вам за все. И всем, кто слушал нас, жив наш Господь. Нам только бы, он сказал, не ослабеть бы пути.
Храни Наталья вас. Наталья Николаевна, с вас пожелания.
Ну, кто, взявший крест, как говорится, не оглядывайся назад. Иди, как говорится, смотри на Христа и укрепляйся. Как говорится, на человека посмотрю, разобьюся, а на Христа посмотрю, укреплюся. И пусть Господь помогает на путях, в жизнях, воспитывать детей, внуков, наставлять в истине. Как... И пусть Бог хранит вас всех и благословляет и вас, и нас.
И вас Господь пускай благословляет и хранит.
У нас на черном дельфине, на пожизненном заключении, 56 братьев наших, крещенные, воцеркленные, берут посты за церквя наши в России. Им бы за себя, а не за нас молятся. Молитесь за узников, так Библия нам говорит, так Исаия нам говорит.
Слава Богу! До встречи в эфире!
Мы на связи.
Продолжение обязательно
будет. Всего доброго!
Слава Богу! До свидания!
Готовы!
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.